Ты ведь еще не пробовал в нем свои силы?
Я признался, что нет, не пробовал.
Начинай сейчас с юности. Я сам научу тебя кударше. Если ты будешь отдавать этому ежедневно несколько часов, которые иначе все равно протекут у тебя меж пальцев, в зрелые годы у тебя будут превосходно завязанные галстуки. Весь секрет в том, чтобы как можно выше задрать подбородок, а затем укладывать складки, постепенно его опуская.
Всякий раз, когда дядя рассуждал подобным образом, в его темно-синих глазах начинали плясать лукавые огоньки, и я понимал, что это обдуманная причуда, и, хотя в основе ее лежит природный изощренный вкус, но он намеренно доведен до гротеска по той самой причине, по которой дядя и мне советовал развить в себе какую-либо странность. Когда я вспоминал, как накануне вечером он говорил о своем несчастном друге лорде Эйвоне, с каким чувством рассказывал эту ужасную историю, я с радостью думал, что это и есть его истинная натура, как бы он ни старался ее скрыть.
И вышло так, что очень скоро мне снова представился случай увидеть, каков он на самом деле. Когда мы подъехали к королевской гостинице, нас подстерегала неожиданная неприятность. Едва наша коляска остановилась, к нам ринулась целая толпа конюхов и грумов, и дядя, отбросив вожжи, достал из-под сиденья подушечку с Фиделио. «Амброс!» — окликнул он. «Можете взять Фиделио?»
Ответа не последовало. Позади никого не было. Амброс исчез. Мы видели, как он стал на запятке в монаховом дубе. А ведь всю дорогу мы без остановки мчались во весь опор. Куда же он девался?
«С ним сделался припадок, и он свалился!» — вскричал дядя.
«Я бы повернул назад, но ведь нас ждет принц.
Где хозяин гостиницы? Эй, Копингер, сейчас же пошлите надежного человека монаха в дуб. Пусть скачет во весь дух и разузнает, что случилось с моим камердинером Амброзом. Пусть не жалеет ни сил, ни денег.
А теперь мы позавтракаем, племянник, и отправимся в резиденцию принца». Дядя был очень обеспокоен странным исчезновением камердинера еще и потому, что он привык даже после самого короткого путешествия умываться, принимать ванну и переодеваться. Что до меня, то, помня советы матушки, я тщательно почистил свое платье и постарался придать себе аккуратный вид. Теперь, когда мне с минуты на минуту предстояло увидеть такую важную, наводящую страх особу, как принц Уэльский, душа у меня ушла в пятки. Его ярко-желтое ландо много раз проносило через монахов дуб, и я, как и все, приветствовал его криками и махал шапкой. Но даже в самых дерзких снах мне и не снилось, что когда-нибудь мне доведется предстать перед его очи и разговаривать с ним. Матушка воспитала меня в почтении к принцу, ведь он один из тех, кого Бог поставил управлять нами. Но когда я сказал о своих чувствах дяде, он только рассмеялся.
«Ты уже достаточно взрослый, племянник, чтобы видеть все так, как оно есть», — сказал он. «Именно это понимание, эта осведомленность отличает представителей того узкого круга, в который я намерен тебя ввести. Я знаю принца как никто и доверяю ему меньше, чем кто бы то ни было. В нем уживаются самые противоречивые свойства. Он всегда спешит, и однако ему решительно нечего делать. Он хлопочет из-за того, что его совершенно не касается, и пренебрегает своими прямыми обязанностями. Он щедр с теми, кому ничего не должен, но разоряет своих поставщиков, ибо отказывается платить им. Он мил и любезен со случайными знакомыми, но не любит своего отца, ненавидит мать и рассорился с женой. Он называет себя первым джентльменом Англии, но джентльмены Англии забаллотировали ни одного его друга в своих клубах, а его самого
вежливо удалили из Нью-Маркета, заподозрив в махинациях лошадьми.